Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем нашу серию, которая называется «Жив Господь», и которая посвящена как раз тому, каким образом существование Бога влияет на нашу повседневную жизнь, каким образом тот факт, что Бог жив, что Он не просто существует, но Он жив, влияет на нашу повседневную жизнь. Наверняка у каждого были моменты, когда вам было тяжело простить и отпустить. У кого такие ситуации были в жизни, когда очень тяжело было простить и отпустить? Практически у всех. Любой человек сталкивается рано или поздно с тем, что ему нужно кого-то простить, отпустить какую-то обиду. И это не так просто сделать, как кажется. Это не так просто дается, как кажется. Возможно, это обида на ваших родителей, что что-то когда-то ваша мама, ваш папа сделали вам, и вы не можете их простить, вы не можете простить, отпустить эту обиду. Это может быть обида на вашу первую любовь в вашей жизни, что, ну, как-то вот отношения не сложились, и каким-то образом этот молодой человек или эта девушка себя повели, и вы не можете простить этого человека. Это может быть обида на кого-то, кто когда-то был вашей половинкой, кто когда-то был вашим мужем, вашей женой, и сейчас вам очень-очень-очень трудно с этим справиться. У любого человека в жизни были такие моменты. И на самом деле в этой ситуации есть только два выхода. Первый выход – это наказать, отомстить. Но вот удивительно, что даже тогда, когда ты начинаешь мстить, даже тогда, когда ты наказываешь, даже тогда, когда ты вроде бы расквитался с человеком, обида все равно остается внутри. Даже в этой ситуации ты не можешь очистить свое сердце. Даже в этой ситуации месть, она скорее поглощает тебя, чем действительно ты находишь этому какое-то достойное применение. Месть сжирает тебя изнутри. Поэтому второй способ – это действительно то, что помогает нам справиться с обидой. Второй способ – это действительно то, что помогает нам справиться с и простить, и отпустить, когда мы отдаем суд. Когда мы отдаем суд в руки другого, когда мы передаем суд другому человеку. Вот это помогает нам действительно простить, отпустить, вот это помогает нам справиться с этой обидой. И в идеале мы должны отдать суд тому, кто беспристрастен. И в идеале мы отдаем суд тому, отдаем такому судье, чей суд мы сами не смогли бы вынести, кто настолько честен, настолько беспристрастен, настолько велик. Сегодня мы поговорим с вами о том, как отдать этот суд в руки Бога. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас вот этот вот отрывок в Евангелии от Иоанна, 12 глава, стихи с 44 по конец главы. Это отрывок, который обобщает Иисус в этих словах обобщает все свое учение, все то, о чем Он говорил раньше. Иисус воскликнул: «Когда человек верит в Меня, он верит не только в Меня, но и в пославшего Меня. Когда он смотрит на Меня, он видит того, кто послал Меня. Я свет, и пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в Меня, не остался во тьме. Я не сужу того, кто слушает Мои слова, но не делает того, что Я говорю. Ведь Я пришел не судить мир, а спасти его. Для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть Судья. Мое слово будет судить его в последний день. Я ведь не от самого себя говорю, но Отец, который послал Меня, повелел Мне, чтобы говорить, что говорить и как говорить. Я знаю, что Его заповедь – это вечная жизнь. Потому-то то, что я говорю, как сказал Мне Мой Отец». Давайте помолимся. Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, пожалуйста, помоги нам увидеть, насколько нам нужен Твой суд. Насколько нам нужен Ты как судья, и как мы можем передать наше отмщение, наши обиды, как мы можем возложить наше непрощение на Твои плечи. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы начали с вами вот эту вот новую серию «Жив Господь». И мы начали говорить с вами о том, что у каждого из нас есть весьма весомые причины для того, чтобы считать, что Бог не просто существует, для того, чтобы считать, что Бог действительно живет. Мы говорили с вами о том, что у всего, что есть, у всего, что существует, есть своя причина, есть причина появления этого на свет. Вселенная не существует вечно. Вселенная начала существовать в какой-то момент. И из-за того, что Вселенная начала существовать в какой-то момент, мы говорим о том, что у Вселенной есть причина, и эта причина – Бог. Если бы Вселенная существовала вечно, наши бы аргументы не работали. Но именно потому, что сейчас в астрофизике доминирующая теория – это теория Большого Взрыва, которая говорит о том, что был момент, когда Вселенная начала существовать. Теория, которая гласит, что у Вселенной, у времени, у пространства есть начало, мы говорим с вами о том, что вот эта первопричина, которая необходима, это первопричина Бог, а не что иное. Вселенная не может быть своей собственной первопричиной, потому что она начала существовать. Но мы говорим не просто о том, что мы можем быть уверены в существовании Бога. Мы говорим о том, что эта уверенность в том, что Бог существует, помогает нам справиться с нашими волнениями. Когда мы смотрим в будущее, когда будущее становится туманным, когда будущее несет в себе какую-то угрозу, какую-то неопределенность, мы не просто смотрим в будущее, мы можем перенести Бога, в котором мы уверены, Бога, в чьем существовании мы не сомневаемся, из нашего прошлого и в наше будущее. И вот это помогает нам справиться с нашими волнениями. Мы видим Бога в творении мира, мы видим Бога в желаниях наших сердец, мы видим Бога в спасении нашей души. Именно из-за того, что Его существование настолько очевидно в прошлом, мы можем не сомневаться в Нем в будущем. И вот это вот упражнение, когда мы переносим Бога из нашего прошлого в наше будущее, помогает нам справиться с нашими волнениями. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Сегодня же мы поговорим как раз о том, как простить, как отпустить. И проблема здесь сразу в том, что мы не хотим, чтобы Бог был судьей. Нам не хочется, чтобы Бог кого-то судил. Не кого-то. Нам не хочется, чтобы Бог нас судил. То есть кого-то другого пусть судит. Никаких проблем. Особенно того, на кого мы обижаемся. Никаких проблем. Пусть судит его, пусть судит ее. И чем жестче, тем лучше. А к нам пусть Бог проявляет понимание, благодать, милость. То есть вот грехи другого человека он ненавидит. А к моим грехам он относится с пониманием. Мы привыкли к такой картине Бога. На самом же деле, если посмотреть более внимательно, то мы увидим, что без суда, без вот этой идеи суда, судного дня, у нас нет надежды. В нашей жизни нет надежды. Более того, на суде, когда мы оказываемся на этом суде, когда мы предстаем перед этим судьей, у нас тоже нет надежды. Надежда появляется только у тех, кто помилован. Надежда появляется только в том случае, если мы действительно помилованы. Посмотрите, как Христос описывает это. Он говорит, когда человек верит в Меня, он верит не только в Меня, но и в пославшего Меня. Когда он смотрит на Меня, он видит того, кто послал Меня. Я свет, и Я пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в Меня, не остался во тьме. И вот дальше очень-очень важный стих, который, возможно, вы даже не ожидаете увидеть в Священном Писании. Христос говорит, «Я не сужу того, кто слушает Мои слова, но не делает того, что Я говорю. Ведь Я пришел не судить мир, а спасти его». Это очень важные слова Христа, потому что если вы пришли в церковь первый раз, вы ожидаете наверняка, что верующие люди будут вас судить за то, что, вы курите, например. Может быть, вы не курите, может быть, вы сторонник здорового образа жизни, но они ожидают, что вас будут судить за это. Вы ожидаете, что ваша жизнь не соответствует каким-то высоким стандартам христианского мира, и вы ожидаете увидеть здесь осуждение. О чем говорит Христос? Христос говорит о том, что если вы пришли в церковь первый раз, давайте договоримся сразу. Вы неплохой человек. Я согласен с вами, что вы неплохой человек. Я согласен с вами, что вы очень достойный представитель этого общества. Я согласен с вами, что вполне возможно вы живете более достойной жизнью, чем, чем живут верующие друзья ваши или верующие знакомые ваши. Я согласен с вами в том, что у вас, скорее всего, все хорошо в жизни, и, скорее всего, вы думаете, что вам не нужен Бог, вам не нужен этот страх ада для того, чтобы вести себя прилично на улице, для того, чтобы использовать поворотник, когда вы ведете машину, для того, чтобы пропускать других людей в общественном транспорте, для того, чтобы быть с ними вежливыми. Вам не нужен страх ада для того, чтобы все это делать. Вы не плохой человек. И я согласен с вами. И Христос говорит о том, что я пришел не для того, чтобы судить, что вы каким-то образом не живете по моим законам, что вы каким-то образом не живете по моим стандартам, которые я привнес в этот мир. Христос говорит, я пришел не для того, чтобы судить вас, что вы не исполняете мое слово. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе 12 стихе говорит, судить тех, кто вне церкви, не мое дело. Вы судите тех, кто в церкви. Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог, как написано, удалите злого из вашей среды. Апостол Павел говорит о том, что это не наше дело судить вас, что вы не живете в соответствии с нашими представлениями о морали и нравственности. Это не наше дело. Мы не судим людей, которые, сперва они как бы не согласились с нашими представлениями о морали и нравственности, да, а потом они вдруг подвергаются нашему осуждению. Проблема в том, что вы сами себя судите. Почему без суда нет надежды? По двум причинам. Во-первых, вы сами себя судите, а значит, нет индивидуальной надежды. А во-вторых, вы сами судите других, а значит, нет надежды для общества. Вы сами судите других, а значит, нет надежды для общества. Нет индивидуальной надежды и нет надежды для общества. Первое. Вы сами себя судите. Простой пример. Давайте забудем на мгновение, забудем о том, что есть Божьи стандарты морали и нравственности. Давайте сконцентрируемся только на ваших стандартах морали и нравственности. Давайте сконцентрируемся только на том, что, как вы считаете, должен вести себя человек. Вы соответствуете этим стандартам? Нет. Вы это знаете. Вы знаете прекрасно, что вы не живете в соответствии с этими стандартами, которые вы сами себе придумали, вы сами себе навязали, и вот теперь каким-то образом вы должны жить по этим стандартам. Более того, вы не просто не соответствуете своим собственным стандартам, то есть вы постоянно себя осуждаете за то, что вы им не соответствуете, а потом вы выходите на улицу. И вы выходите не просто на улицу, а вы выходите на улицу в таком гламурном городе, как Москва. Вы попадаете сразу в ад осуждения, потому что ты слишком толстый, ты слишком худой, ты слишком гламурный, ты слишком неопрятно одет, ты слишком мало зарабатываешь. Нет, ты слишком много зарабатываешь. Почему ты зарабатываешь слишком много? Откуда у тебя деньги? Ты украл деньги, поэтому ты зарабатываешь слишком много, поэтому ты такой состоятельный. Почему ты зарабатываешь слишком мало? Ты что, неудачник? Ты не можешь продвинуться в жизни? Почему у тебя такая зарплата? Ты слишком красивый. Мужчины не должны быть такими красивыми. Ты видел себя последний раз в зеркале? Мужчин, приведи себя в порядок. И это постоянно. И мы постоянно оказываемся под гнетом вот этого осуждения. Мы живем в этом осуждении, мы судим себя, и мы постоянно находимся в этом осуждении, где нет хорошего и плохого, где нет этих стандартов. Без суда, без судьи мы не знаем просто, как быть. Тим Келлер в своем рассмотрении этого отрывка приводит две очень, очень интересные цитаты из современной литературы. И необходим определенный контекст для того, чтобы понять эти цитаты и понять то, что в них вообще отражено. Первая цитата как раз касается вот этого индивидуального суда. Представьте себе на мгновение, что каким-то образом вам удалось пройти вот по лезвию этого общественного осуждения, по лезвию бритвы этого общественного осуждения. Представьте себе на мгновение, что каким-то образом, вы, с одной стороны, интеллектуал, но с другой стороны, вы в хорошей физической форме. То есть не как я, а в хорошей физической форме. Да? То есть, с одной стороны, вы умный человек, с другой стороны, вы привлекательный человек, объективно привлекательный человек. С одной стороны, вы герой нации, но с другой стороны, вы диссидент, вы свободолюбивый человек, который может себе позволить действительно говорить то, что он думает. Вы не просто интеллектуал, вы не просто драматург, вы не просто писатель. На протяжении практически года самая популярная женщина Земли оказывает вам знаки внимания. То есть не вы гоняетесь за ней, пытаясь ее убедить, что она должна понять, какой вы замечательный, а она видит, какой вы замечательный, и фактически она гоняется за вами. Вы достигли всего. Вы оказались действительно на пике мира. И это не придуманная история. Это реальная история американского драматурга Артура Миллера и Мерлин Монро. В какой-то момент они были мужем и женой. А этот брак, к сожалению, распался, закончился трагически тем, что Мерлин Монро покончила жизнь самоубийством, но погибла. И она погибает в 1962 году, а через два года Артур Миллер пишет пьесу, которая является автобиографией. Вся пьеса происходит в голове у главного героя. То есть главный герой появляется на сцене театра, и вся пьеса происходит у него в голове. То есть это все его размышления. Главный герой – адвокат, интеллектуал, успешный человек. Его жена – певица, популярная певица, которая ведет, ну вот ее образ жизни такой саморазрушительный. Зовут ее Мэгги. И Мэгги погибает в конце. И трудно не увидеть вот эти вот параллели, трудно не заметить, что Артур Миллер практически описывает себя, и не просто описывает себя, он описывает свои переживания, свои муки, свои терзания. Посмотрите, что говорит вот этот вот главный герой Квентин в какой-то момент. «На протяжении многих лет я рассматривал жизнь как судебный процесс, в котором стороны выступают с доказательствами. Пока ты молод, ты доказываешь, что смел, умен, искусен в любви, затем доказываешь, что хороший отец и семьянин, в конце убеждаешь всех в том, сколь мудр, успешен, что бы там ни было. Все это было основано на определенном допущении, что я двигался вверх, ввысь по траектории, и в конце я буду оправдан или осужден. В любом случае будет вердикт суда. Я думаю, что мои заключения начались тогда, когда, бросив взгляд, я увидел, что судейское место опустело. Судьи нет, и не сыскать его. А все, что остается... Это бесконечный судебный процесс, нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. То есть в какой-то момент Артур Миллер говорит, что всю твою жизнь ты пытаешься соответствовать определенному стандарту, ты пытаешься понять, что такое хорошо, что такое плохо, ты отвергаешь стандарты Бога, ты живешь по своим собственным стандартам, и вдруг ты оказываешься вот в этом постоянном судебном процессе прения сторон, где ты выложил фотографию в социальную сеть, а она не набрала достаточного количества людей, которые отметили, что им нравится эта фотография. Или они просто отметили, что им нравится ваша фотография, да, но не написали что-то, не откомментировали ее. И ты смотришь на это и думаешь, почему они не комментируют? Как я ненавижу социальные сети? Как я ненавижу все это? И мы пойманы между вот этим желанием понравиться с одной стороны, а с другой стороны ненавистью к желанию понравиться. Мы оказываемся в этих постоянных, нескончаемых прениях. И Квентин, главный герой, Артур Миллер буквально устами этого главного героя говорит о том, что «А я не могу так жить. Я не могу так жить. Мне нужен суд. Мне нужен судья». Мне нужен объективный взгляд на мою жизнь. Мне нужен взгляд, который оторван от меня. Мне нужен взгляд, который скажет, я поступаю хорошо или я поступаю плохо. Мне нужен кто-то, кто бы меня оправдал. Мне нужен кто-то, кто бы прислушался к моим доказательствам. А его нет. Его нет, судебное место пусто. И Христос говорит, я не сужу вас. Я не сужу вас, если вы не исполняете мое слово. Вы сами себя судите. И это ад. Но это еще не все. Мы не только сами себя судим, мы судим других людей. И вот здесь как раз идея о том, что Бог – это не Бог, который судит, это не Бог, который осуждает, что Бог – это Бог, который прощает, который любит, который так вот отказывается кого-либо судить, говорит как раз, да, вот то, что как Христос, да, я не сужу никого, я, ребята, все нормально, я вас не осуждаю. Богослов, хорват по национальности, Мирослав Вольф в своей книге «Отторжение и принятие» говорит как раз о том, что подобная идея Бога, который не судит, она рождается в рае загородного мира, где у вас все хорошо, у вас все замечательно, вы сидите в плетеном кресле, вы потягиваете горячий чай или горячий кофе, или какой там горячий напиток вы потягиваете, у вас осенние листья, вы так смотрите на все это, да, смотрите на эту идиллию и никого не осуждаете. И думаете, ну и Бог никого не осуждает. Мирослав Вольф пишет: «Мой тезис о том, что отказ от насилия требует веры в божественное правосудие, не понравится многим. Тем, кто склонен отвергнуть его, я бы хотел предложить представить, как они читают лекцию в зоне боевых действий. Среди ваших слушателей люди, чьи города и сёмы были разграблены, сожжены и стерты с лица земли, чьи дочери и сестры были изнасилованы, чьи отцы и братья зарезаны. Название лекции «Отношение христианина к насилию» – основной тезис. Нам не следует мстить, потому что Бог совершенен в своей ни к чему не обязывающей любви. Вскоре вы обнаружите, что идея непротивления злу, укорененная в нежелании Бога быть судьей, могла появиться на свет лишь в тиши загородного дома, на опаленном солнцем земле, пропитанной кровью невинных жертв. Такая идея неизбежно умрет. Наблюдая ее гибель, нам следует задуматься и о других милых безделушках либерального мышления». Он говорит о том, что вот в этой экстремальной ситуации, ситуации, где вы оказываетесь на земле в буквальном смысле слова, пропитанной кровью, нам нужен судья. Нам нужен судья. И мы не можем взять в суд в свои собственные руки, потому что тогда вот этот вот цикл, вот этот вот виток насилия, он ни к чему не приведет. Насилие порождает насилие, и единственный способ нам отказаться от этого насилия – это отдать все в руки Бога. Именно поэтому Христос не останавливается на том, что говорит, что Он не судит. Христос в 48 стихе говорит как раз о том, что судит другой, судит Бог. «Для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть Судья. Мое слово будет судить его в последний день». Христос говорит о том, что в этой ситуации нам нужен судья. Нам нужен судья, потому что без него, без этого суда, без этого судного дня у нас нет ни индивидуальной надежды, у нас нет ни надежды, как у общества. Единственный способ для нас простить, единственный способ для нас отпустить – это если есть в нашей жизни судья, и мы ему отдаем суд, ему. Потому что судья этот должен быть таким, чтобы мы не выдержали его суд. Он должен быть настолько строгим, он должен быть настолько справедливым, он должен быть настолько беспристрастным, чтобы даже мы не могли выдержать его суда. Без суда у нас нет надежды. Но и на этом суде, на суде этого судьи у нас тоже нет надежды. У нас тоже нет надежды. У нас нет надежды, потому что, во-первых, наши сердца нас осуждают. Наши сердца нас осуждают. Мы не соответствуем своим собственным стандартам. Мы не живем в соответствии со своими собственными стандартами. Мы сами понимаем, вы можете верить в грех, вы можете не верить в грех. У вас могут быть совершенно разные стандарты. Но если вы честны сами с собой, то вы вдруг понимаете в какой-то момент о том, что мое сердце меня обличает, что я настолько суров по отношению к другим людям, я настолько непреклонен по отношению к другим людям, потому что я себя никак простить не могу, потому что я себя никак полюбить не могу, потому что у меня проблемы в моем сердце, поэтому я эти проблемы экстраполирую на других людей, на их сердца. Мое сердце меня осуждает. Христос говорит о том, что для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть Судья. Мое слово будет судить его в последний день. Мое слово будет судить его в последний день. В Евангелии от Матфея Христос говорит: «Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, так будут судить и вас. И какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам». Фрэнсис Шейфер предлагает очень интересный эксперимент. Он говорит о том, что, и мы упоминали его уже, представьте себе, что у вас на шее диктофон, который записывает, как вы судите о других людях. То есть каждый раз, когда вы подумали о том, чтобы кого-то осудить, каждый раз, когда вы сказали какие-то слова, которые осуждают другого человека, каждый раз диктофон включается, и в конце, когда вы предстаете перед Богом, Бог говорит: давайте послушаем сегодняшние стандарты суда. И включает этот диктофон. И Бог судит вас так, как вы судили других. Кто сможет устоять в таком суде? Кто сможет со всей уверенностью сказать сегодня о том, что мое сердце меня не осуждает? Кто сможет сказать о том, что я не просто не сужу, я вообще никогда не судил и никогда не буду судить, поэтому я не боюсь такого суда? Это же кошмар. Это же ужас. Представить себе, что такое будет в нашей жизни. Представить себе, что судебный процесс будет настолько необъективным, настолько жестким, настолько суровым, настолько нелогичным и несправедливым. На этом суде у нас нет надежды. Но это еще не все. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что вот это вот желание поверить в Бога, о том, что нам на самом деле необходимо прилагать усилия для того, чтобы в Бога не верить. Нам на самом деле нужно стараться убедить себя в том, что Бога нет. Потому что апостол Павел пишет как раз в послании Римлянам, в первой главе, во второй главе, о том, что то, что мы могли бы знать о Боге, записано у нас в сердцах. Мы инстинктивно верим в Бога. Мы доверяем Ему свою жизнь. Мы хотим, чтобы Он существовал. Мы заставляем себя не верить в Него. Сейчас будет достаточно длинный отрывок из послания Римлянам. Просто прислушайтесь к аргументам апостола Павла, потому что Христос говорит о том, что «Мое слово будет судить вас». Другими словами, мы будем судимы не только на основании нашего сердца, мы будем судимы на основании того, что мы знаем, на основании того, что нам было открыто. Поэтому нет тебе извинения, человек, судящий другого. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, делаешь то же самое. Мы знаем, что тех, кто так поступает, ждет Божий суд. И это согласно с истиной. Так неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за то, что делаешь сам? Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию? Из-за твоего упрямства и нераскаявшего сердца ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда совершится Его праведный суд. Бог воздаст каждому по его делам. Тем, кто постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого, делающего зло, ожидает горе и отчаяние, во-первых, иудеев, а потом и язычников. А каждого, делающего добро, ждут слава, честь и мир, во-первых, иудеев, а потом и язычников, потому что Бог не отдает предпочтения ни тем, ни другим. Кто грешит, не имея закона, тот вне закона и погибнет. А кто грешит, зная закон, тот по закону и будет судим. Кто признается праведным, кто признает праведным не те, кто слушает закон, а те, кто его исполняет. У язычников нет закона. Но если они интуитивно делают то, что требует закон, тогда они исполняют его, несмотря на то, что у них нет закона. И вот здесь то, что известно каждому из нас. Они показывают тем самым, что требования закона написаны у них в сердце. И об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие. Брат Иисуса Христа, апостол Иаков, к огромному моему сожалению, поднимает планку того, что является грехом. Мы привыкли с вами думать о том, что грех – это, ну вот Бог говорит «нельзя», а нам очень хочется, и мы это делаем. Это грех. И поэтому смысл хорошей религиозной жизни заключается в том, чтобы не делать то, что Бог говорит делать нельзя. Да? То есть мы можем осуждать других людей, потому что они такие необразованные, они такие неучи, они такие ужасные, они постоянно делают то, что делать нельзя, а вот мы хорошие люди, потому что мы не делаем того, что делать нельзя. Апостол Иаков говорит: «Всякий, кто знает добро, которое он должен делать и не делает, грешит. Грех заключается не только в том, чтобы не делать то, чего ты делаешь, чего ты не должен делать. Грех заключается в том, что ты идешь по улице, на улице холодно уже. Ты видишь бездомный человек. Ты должен ему помочь. Ты этого не делаешь. Ты знаешь, что ты должен делать, но ты этого не делаешь. И что бы это ни было, мы знаем, что такое добро, и не делаем его. И вот это знание нас уже осуждает. И вот теперь кто из нас может сказать, что он может предстать перед таким судьей? То есть, с одной стороны, мы оказываемся в ситуации, где нам нужен судья, нам нужен судный день, и он нужен нам не просто в какой-то далекой перспективе, он нужен нам здесь, сейчас, для того, чтобы я мог простить, отпустить, для того, чтобы я мог отдать ему этот суд. Но с другой стороны, это настолько суровый судья, это настолько неподкупный судья, что я не выдержу его суда. У меня и без суда нет надежды, ни индивидуальной, ни в жизни общества. И с судом у меня нет надежды. Христос отвечает на это в конце этого отрывка. В конце 12 главы, когда Он подводит итог всему. «Для того, кто отвергает Меня и не принимает Моих слов, есть Судья. Мое слово будет судить его в последний день. Я ведь не от Себя говорю». Но Отец, Который послал Меня, повелел Мне, что говорить и как говорить. Я знаю, что Его заповедь – это вечная жизнь. Потому-то то, что я говорю, как сказал Мне Отец. Христос говорит о том, что Моя миссия заключается не в том, чтобы судить. Это будет в конце. Моя миссия заключается не в том, чтобы осуждать. Моя миссия заключается в том, чтобы показать вам, что без суда вы не можете существовать. Вам нужны стандарты, вам нужны правила. Вы не можете без этого быть. Вы не можете существовать без судьи. Но с другой стороны, вы не можете и суда этого вынести. Поэтому единственный выход для вас. Единственный выход. Это чтобы кто-то другой принял на себя этот суд. Это чтобы кто-то другой оказался на этом месте, потому что Моя заповедь – это вечная жизнь, потому что заповедь Отца, Бога Отца – это вечная жизнь, потому что Иоанн говорит, да, что Он пришел в этот мир для того, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели вечную жизнь, чтобы все были помилованы. Все. В книге «Исход» у нас есть очень любопытный отрывок. Это случай, когда Господь выводит израильтян, выводит их из Египта, являет чудеса, являет знамения, они следуют за Богом, и вдруг они оказываются в месте, где нет воды. Они оказываются там, потому что это их вина. Не Бог привел в это место, они сами пришли в это место. Они сами пришли в место, где нет воды. Они сами выбрали это место. Что делают израильтяне тогда, когда они оказываются перед лицом последствия своих собственных поступков? Ну, что делаем мы с вами? То есть, я нагрешил. Я сделал то, что мне все вокруг меня советовали, не делай этого. Все вокруг меня говорили, не делай. Я это сделал. Я не послушался никого, да? И теперь я пожинаю плоды своих поступков. Кто виноват в моих поступках? Правильно, все остальные виноваты в моих поступках. Они виноваты, они не остановили, они не предупредили. Они предупредили так, как не надо было предупреждать. Меня нужно было предупреждать по-другому. Меня нужно было предупреждать не просто какими-то ласковыми словами. Ремнем меня нужно было предупреждать. Или наоборот, не ремнем меня нужно было предупреждать, а ласковыми словами. Они все сделали неправильно, я белый пушистый, они виноваты. Экстраполируем эту ситуацию дальше, да? Второй раз уже сегодня использую слово «экстраполируем». Перенесем эту ситуацию на Бога. Кто виноват? Бог виноват. Бог виноват. Почему? Потому что, Господи, нам, конечно, было плохо в рабстве, но питание было трехразовое. Нет, мы, конечно, умирали, но не все и не сразу. А ты нас вывел, ну вот непонятно куда, кормишь непонятно чем, и воды нет. Господи, ты виноват. Какую реакцию мы ожидаем от Бога в этот момент? Ну, особенно в Ветхом Завете. Мы ожидаем, что Господь накажет всех. И сразу. Это их грех. Это их вина. А Бог делает что-то совсем другое. Господь ответил Моисею: «Возьми с собой несколько старейшин Израиля и пойди впереди народа. Возьми посох, которым ты ударил по Нилу, и иди. Я встану пред тобой на скале в Хариве. Ударь по скале, из нее потечет вода, и народ сможет утолить жажду». Моисей сделал так на глазах у израильских старейшин. Мы живем с вами сейчас в стране, где у нас есть все-таки разделение. Ну, теоретически у нас есть разделение. На исполнительную власть, на судебную власть, да, на законотворческую власть. То есть у нас есть разделение ветвей. То есть мы привыкли, что у нас есть судья, и решения все выносят у нас судья во время суда. Да? Опять-таки, не надо мне писать о том, что на самом деле у нас в стране все совсем по-другому. У нас так, по крайней мере, на бумаге у нас так. В древности царь выполнял роль судьи. В древности царь был также и судьей. То есть, ну кто принимает решение? Самый главный. Самый главный кто? Царь. Хорошо, приходим к царю, царь должен вынести решение, должен вынести вердикт. У царя были, ну, вот, держава, скипетр, да, то есть это такие признаки власти, которые в том числе являются признаками и судебной власти. Он выносит окончательное решение. Что является признаком такой верховной власти в руках Моисея? Посох. Его посох – это его скипетр, это его держава, это признак государственной власти, это признак в том числе и судебной власти. Вот как мы привыкли видеть, да, там, я надеюсь, в фильмах, а не в личной жизни, там, не на личном опыте, когда судья выносит решение, он бьет молоточком таким, да, то есть как бы решение принято, молоточком постучал по столе, типа все, постанову, вот решение принято. У Израиля таким символом принятия решения был удар посоха. Более того, Бог говорит: собери старейшин, пригласи нескольких старейшин, возьми нескольких старейшин вместе с собой. И, пожалуй, единственное место, где Бог предстает перед Моисеем, где Бог предстает перед Израилем. Не Израиль стоит перед Богом, не Моисей стоит перед Богом, Бог предстает перед Израилем, Бог предстает перед Моисеем. И Бог говорит: ударь в скалу. Я приму удар на себя. Ударь меня. Все ваши жалобы, все ваши стоны, все ваши переживания по поводу того, что я не соответствую вашим ожиданиям, ударь меня. Ударь меня. И Моисей бьет. И из скалы начинает течь вода. И они напиваются этой водой. И потом мы видим этот образ, когда Иисус разговаривает с женщиной у колодца, с самарянкой, и Он говорит ей о том, что «Я вода живая. Я живая вода. Тот, кто будет пить из этого источника, не будет жаждать никогда. Я – это вода. Я не просто скала». Вот вы спорите о том, где нам нужно поклоняться Богу, на какой скале нам нужно поклоняться Богу. А я хочу напомнить тебе о том моменте, когда Бог предстал перед Моисеем, и когда Израиль был напоен вот этой живой водой, водой от Бога. Я – это вода. И ты не будешь больше жаждать вовек. Потому что в конце этой истории Бог принимает удар на себя. Потому что в конце этой истории Он говорит о том, что вам нужен судья, вы не можете без судьи, вам нужен суд, вы не можете без этого суда, у вас нет ни индивидуальной, ни общественной надежды существовать без этого суда, но вы не можете вынести этот суд. Я его вынесу за вас. Я предстану перед вами, я понесу на себе этот приговор, я буду тем, кто понесет наказание. Именно потому, что другой понес наше наказание, мы можем теперь с легкостью отдать другому наше возмездие. Именно поэтому. Именно потому, что у нас без суда у нас нет надежды, на суде у нас нет надежды, у нас есть надежда только тогда, когда мы помилованы. И вот тогда, когда мы помилованы, тогда, когда мы увидели, что другой понес наказание вместо нас, тогда мы можем отдать возмездие за то, что было совершено против нас другому. Только тогда. Только тогда. Тогда мы освободимся. Тогда, как говорит Христос, вы познаете истину, и она сделает вас свободными. Вы поймете, что вы помилованы. Вы поймете, что вы прощены, потому что Бог понес на себе наказание за нас. Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, очень просто. Если в вашей жизни не было момента, когда бы вы пришли к Богу, принесли бы Ему свою жизнь и сказали: «Господи, будь моим Богом, будь моим Спасителем, я доверяю Тебе, я принимаю Твой дар вечной жизни». Если такого момента не было в вашей жизни, если вы не доверили свою жизнь, вам нужен судья. Вам нужен судья. Потому что без него у вас нет надежды, без него вы погрязнете вот в этом ожидании, что кто-то меня одобрит, что кто-то меня примет, что кто-то меня полюбит, и все время будете разочаровываться. Вам нужен судья. Вам нужен его суд. Вам нужна его любовь. Вам нужно его прощение, потому что у вас нет ни одного шанса выдержать его суд. Ни одного. Вы можете только принять оправдание по милости. Если вы не сделали этого, если не было такого момента в вашей жизни, придите к Богу сегодня. Обратитесь к Нему с молитвой сегодня. Попросите Его войти в вашу жизнь. Как мы можем справиться, как мы можем простить, как мы можем отпустить? Единственный способ для нас простить, единственный способ для нас отпустить – это отдать наш суд в руки Бога. Единственный способ, чтобы Он судил. Потому что без суда нет надежды. Потому что на суде у нас нет надежды. Надежда есть только если мы помилованы. Только в этом случае у нас есть надежда. В следующий раз… Я знаю, что наверняка вы думаете, что глубоко верующие люди не сомневаются. Что если я сомневаюсь, то это признак слабости. Это признак того, что, наверное, на самом деле я не такой хороший верующий человек, каким я должен быть, поэтому я сомневаюсь. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что абсолютно все сомневаются. Абсолютно все. Нет людей, которые не сомневаются. Если кто-то говорит о том, что он не сомневается, скорее всего, этот человек обманывает. Вот как справиться с сомнениями? Как не потерять надежду? Как не потерять надежду даже в той ситуации, когда надеяться, казалось бы, уже совсем не на что? Мы поговорим об этом с вами в следующий раз. Поговорим, глядя на сомнения человека, который инстинктивно чувствовал Бога, который еще в утробе матери чувствовал Бога. Человека, который был настолько близок к Богу, что сам Иисус Христос сказал о нем: «Не было пророка более великого, чем этот человек». Мы поговорим о его сомнениях и поговорим о том ответе, который дает ему Иисус Христос. С точки зрения применения, примите судью. Примите судью, примите его оправдание. Потому что наша проблема как раз именно в том, что мы себя не любим, мы себя не простили, мы себя не приняли. И очень часто вот это наше отчаяние мы переносим на других людей. Примите судью, примите его оправдание. Это самый важный шаг. Начните с этого. Отдайте суд судье. Отдайте то, о чем вы злитесь сейчас, то, о чем вы переживаете. Отдайте это судье. И не просто отдайте. Молитесь о ваших врагах. Любите ваших врагов. Молитесь о том, чтобы Господь благословил их. Потому что мы настолько прощены, настолько помилованы. Молитесь о том, чтобы Господь простил их. И когда вы начнете молиться о том, чтобы Господь простил их, когда вы начнете молиться о том, чтобы Господь благословил их, самое сложное – не начать подсказывать Богу в этот момент, как именно Он должен их наказать. Потому что Бог говорит: молитесь о ваших врагах, любите ваших врагов, и тогда я соберу горящие угли им на голову. И вот вы начинаете молиться, начинаете любить ваших врагов, начинаете благословлять ваших врагов, и тут же начинаете подсказывать Богу: Господь, мне бы хотелось, чтобы угли были вот такой температуры. Мне бы хотелось, чтобы ты наказал их вот таким образом. И, Господи, у меня есть расписание, когда именно ты должен их наказать. Не отбирайте суд. Не отбирайте суд. Это будет тяжелее всего. Это будет тяжелее всего, потому что молишься неделю, молишься две, молишься месяц, молишься год, а Бог не наказывает. Он знает. Он знает. Он судья, а не мы. Дон Карсон в своей книге «Существующий Бог» пишет: «Мы, люди, являемся таинством сами по себе. Мы рациональны и иррациональны, цивилизованные и дикие, способны на глубочайшую преданность и убийственное насилие, венец творения и величайшая угроза всему живому. Мы Рембрандт и Гитлер, Моцарт и Сталин, Антигоны, Макбет, Руф и Изавель. Что за дивное произведение искусства восклицает о человечестве Шекспир? Мы весьма опасны», говорит Артур Миллер в «После грехопадения». «Мы встречаемся не в саду пластиковых фруктов и искусственных листьев, что лежат восточнее Эдема, но после грехопадения, после многих и многих смертей». Сейчас в конце, перед тем, как мы прославим Господа в сборе пожертвований, перед тем, как мы прославим Господа в песне, я бы хотел, чтобы мы сделали то, что мы обычно делаем во время хлебопреломления. Во время хлебопреломления у нас, во время святого причастия, у нас есть вот эта практика совместного чтения. Когда, читая отрывки Писания или древние символы веры, мы напоминаем друг другу, напоминаем своим собственным сердцам о том, во что мы верим. Давайте сейчас в конце мы прочитаем 52-я статья Гейдельбергского катехизиса, Гейдельбергского исповедания веры, документа 16 века, где мы находим ответ на вопрос: какую опору вы находите в том, что Христос придет судить живых и мертвых? Давайте встанем все и прочитаем все вместе ответ. Все вместе. «Ту, что во всех моих скорбях и гонениях я с поднятой головою ожидаю того, кто прежде чем судьей сойти с небес, отдал себя ради меня на суд Божий и снял с меня все проклятия. Я ожидаю того, кто предаст всех своих и моих врагов вечному проклятию и возьмет меня со всеми своими избранными к себе для небесных радостей и славы». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. И прежде всего мы просим Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Помоги им сейчас, Отче, довериться Тебе, отдать Тебе свою жизнь и сказать: «Отче, у меня нет стандартов, что такое хорошо и что такое плохо, мне нужен Ты. Я не могу жить в этом постоянном аде прений сторон. Мне нужен Ты. Войди в мою жизнь. Сделай из меня, Отче, такого человека, каким Ты хочешь, чтобы я был. Я славлю Тебя, я превозношу Тебя за Твою смерть на кресте. Я прошу Тебя, будь моим Богом, а я буду Твоим сыном или дочерью. Я прошу Тебя, Отче, за каждого из нас, чтобы Ты дал нам мудрости не судить, не осуждать, не мстить, но помнить, что Ты судья, отдать наших врагов, отдать людей, причинивших нам боль, Тебе. Мы просим Тебя, Отче, за каждого из них сейчас. Любовью Твоею окружи их, милостью Твоею напитай их, благодатью Твоею благослови их. Во имя Твое святое молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.